Дела задержали его несколько дольше, чем он рассчитывал, и у него было вдоволь времени, чтобы поразмыслить о двух своих друзьях. Он пришел к выводу, что у Эдварда не может быть никакой серьезной причины, которая помешала бы ему вернуться домой, разве что гордость не позволяет ему заявить права на обожаемую невесту, пока он не преуспел. Но если так, надо его урезонить. Изабелла несчастлива. Эдвард должен вместе с ним вернуться в Чикаго и обвенчаться с нею, не откладывая. На заводах автомобильной компании Хантера для него найдется подходящая должность. Сердце Бейтмана обливалось кровью, но он ликовал, думая о том, как ценой собственного счастья устроить счастье двух самых дорогих ему людей. Он никогда не женится. Он будет крестным отцом их детям, и через много лет, когда Изабеллы и Эдварда уже не будет в живых, он расскажет их дочери, что в давние-давние времена любил ее мать. Бейтман рисовал себе эту сцену, и глаза его затуманивались слезами. Он хотел захватить Эдварда врасплох и потому не телеграфировал о своем прибытии, а сойдя с парохода, отправился прямо в отель «Де ля Флэр», куда его взялся проводить какой-то юноша, назвавшийся сыном хозяина. Он посмеивался, представляя себе, как изумится его друг, когда в контору войдет столь неожиданный посетитель. «Кстати, — спросил он дорогой, — не скажете ли мне, где можно найти мистера Эдварда Барнарда?» «Барнарда?» — переспросил его спутник. «Я как будто слыхал это имя». «Он американец, высокий, светло-каштановые волосы, голубые глаза. Он здесь уже третий год». «Ну да, теперь я знаю, кто вам нужен. Племянник мистера Джексона».
«Чей племянник?»
«Мистера Арнольда Джексона».
«Нет, мы, видимо, говорим о разных людях», — холодно ответил Бейтман. Он был испуган. Как странно, Арнольд Джексон, очевидно, известен здесь всем и каждому, и он даже не потрудился переменить свое опозоренное имя. Но кого же он выдает за своего племянника? Миссис Лонгстаф — его единственная сестра, а братьев у него никогда не было. Проводник оказался очень словоохотливым, он говорил с каким-то странным акцентом. И, поглядев на него искоса, Бейтман заметил то, что раньше ускользнуло от него. В жилах этого юноши течет немало туземной крови. И невольно Бейтман стал смотреть на него несколько свысока. Они вошли в гостиницу. Сняв номер, Бейтман попросил объяснить ему, где помещается контора Брауншмидта. Оказалось, на берегу у самой лагуны. И с удовольствием, ощущая после недельного плавания твердую почву под ногами, он неторопливо зашагал к берегу по залитой солнцем дороге. Отыскав нужный ему дом, Бейтман отослал управляющему свою визитную карточку и через очень высокую, похожую на сарай комнату, не то лавку, не то склад, его провели в контору, где сидел полный лысый человек в очках. «Вы не скажете, где я могу найти мистера Эдварда Барнарда? Насколько мне известно, он одно время служил здесь».
«Совершенно верно. Но где он теперь, не могу вам сказать».
«Ведь он как будто приехал сюда по рекомендации мистера Брауншмидта. Я хорошо знаком с мистером Брауншмидтом». Толстяк внимательно и недоверчиво посмотрел на Бейтмана.
«Послушай-ка, Генри!» – окликнул он кого-то из служащих. «Ты не знаешь, где теперь Барнард?»
«По-моему, он служит у Кэмерона», — ответил тот, не дав себе труда показаться.
Толстяк кивнул.
«Выйдя от нас, поверните налево. В 3 минуты дойдете до Кэмерона».
Бейтмен помедлил.
«Видите ли, Эдвард Барнард – мой лучший друг. Я был просто поражен, когда узнал, что он ушел из фирмы Брауншмидт».
Толстяк, прищурясь колючими глазами, посмотрел на Бейтмена, и под этим пронизывающим взглядом ему стало так не по себе, что он даже покраснел.
«Очевидно, фирма Брауншмидт и Эдвард Барнард не нашли общего языка»,
промолвил управляющий. Бейтмену не очень понравился его тон. Он с достоинством встал и, извинившись за беспокойство, распрощался. Он уходил со странным чувством, как будто человек, с которым он только что беседовал, мог бы многое рассказать ему, но говорить не пожелал. Бейтмен пошел в указанном направлении и вскоре очутился у Кэмерона. Это была самая обыкновенная лавка. По дороге сюда он миновал уже не одну такую. Первый же человек, которого он увидел, был Эдвард. В рубашке с засученными рукавами он отмеривал какую-то дешевую материю. Бейтмен даже вздрогнул от неожиданности, увидев его за этим малопочтенным занятием. Но едва переступил порог, Эдвард поднял голову, заметил его и радостно вскрикнул. «Бейтмен, какими судьбами?» Он перегнулся через прилавок и крепко пожал руку Бейтмену. Казалось, он немало не был смущен. Неловко себя чувствовал один Бейтмен. «Я сейчас, только заверну покупку». Он уверенно и ловко отрезал материю, сложил, завернул и вручил пакет темнокожему покупателю. «Заплатите, пожалуйста, в кассу». И, улыбаясь и весело блестя глазами, повернулся к Бейтмену. «Откуда ты взялся? Ух, да чего я рад тебя видеть! Садись, будь как дома!»
«Не можем же мы разговаривать здесь. Пойдем ко мне в гостиницу. Надеюсь, тебе можно уйти?» — опасливо добавил Бейтмен.
«Ну, конечно, можно. Не такие уж мы тут на Таити деловые люди».
«Алин!» — окликнул он китайца, стоявшего за прилавком напротив.
«Когда вернется хозяин, скажите ему, что ко мне приехал из Америки друг, и я пошел распить с ним бутылочку».
«Халясё!»
— широко улыбаясь, ответил китаец. Эдвард накинул пиджак, надел шляпу и вместе с Бейтменом вышел из лавки. Бейтмен попытался взять шутливый тон.
«Вот уж не ожидал увидеть, как ты отмериваешь 3,5 ярда дрянного ситца какому-то грязному негру», — сказал он, смеясь.
«Да понимаешь, Брауншмидт выставил меня, и я решил, что с таким же успехом могу торговать ситцем».
Столь откровенное признание поразило Бейтмена, но ему показалось неделикатным продолжать этот разговор.
«Надо полагать, в такой ловчонке ты не разбогатеешь», — сказал он суховато.
«Надо полагать, но на хлеб мне хватает. А что еще человеку нужно?»
2 года назад ты бы на этом не успокоился».
«С годами умнеешь», — весело возразил Эдвард.
Бейтмен посмотрел на него внимательнее. На Эдварде был поношенный, не первой свежести, белый полотняный костюм и широкополая соломенная шляпа туземной работы. Он похудел, дочерно загорел и, кажется, стал еще красивее. И, однако, что-то в нем встревожило Бейтмена. У него появилась какая-то небрежность в походке. Он был беспечен, весел без видимой причины. Во всем этом как будто не было ничего предосудительного, и однако все это ставило Бейтмена в тупик. «Черт побери, не могу понять, чему он радуется», — подумал Бейтмен. Они дошли до гостиницы и уселись на террасе. Слуга-китаец принес им коктейли.
Эдварду не терпелось услышать все чикагские новости, и он засыпал друга вопросами. Это был не поддельный и вполне естественный интерес. Но странное дело, ему как будто одинаково любопытно было услышать о тысяче самых разных вещей. О здоровье отца Бейтмана он расспрашивал так же нетерпеливо, как и о том, что поделывает Изабелла. Он говорил о ней без тени смущения, словно она ему не нареченная, а сестра. И не успел еще Бейтман толком разобраться в этом, как беседу уже отнесло к его собственным занятиям, к новым заводским корпусам, которые недавно возвел его отец. Он твердо решил опять перевести разговор на Изабеллу и ждал только удобного случая, как вдруг Эдвард приветливо замахал рукой. Кто-то шел к ним по террасе, но Бейтман сидел спиной и не видел этого человека.
«Подсаживайтесь к нам!» — весело пригласил Эдвард.
Незнакомец подошел ближе. Он был очень высок, худ, в белом полотняном костюме. Лицо тоже худое, длинное, крупный орлиный нос, красивый выразительный рот и густые белоснежные кудри.
«Это мой старый друг Бейтман Хантер. Я вам о нем рассказывал», — сказал Эдвард, и на его губах снова заиграла улыбка.
«Рад познакомиться с вами, мистер Хантер. Я знавал вашего отца».
Незнакомец крепко, дружески пожал руку Бейтмана.
И тогда лишь Эдвард назвал его. «Мистер Арнольд Джексон».
Бейтман побелел и почувствовал, что у него похолодели пальцы. Это был тот самый мошенник, каторжник. Это был дядя Изабеллы. Бейтман не находил слов. Он пытался скрыть смятение. В глазах Арнольда Джексона вспыхнули веселые искорки.
«Я вижу, мое имя вам знакомо».
Бейтман не мог сказать ни да, ни нет, и это было тем более неловко, что и Джексон, и Эдвард его растерянность, видимо, забавляла. Мало того, что ему навязали знакомство, которого он хотел бы избежать, над ним еще и потешаются. Быть может, однако, он сделал слишком поспешный вывод, ибо Джексон тотчас прибавил.
«Насколько мне известно, вы дружны с Лангстафами. Мэри Лангстаф – моя сестра».
Неужели он воображает, что мне неизвестен самый громкий скандал в истории Чикаго? – спросил себя Бейтман. Но тут Джексон положил руку на плечо Эдварду.
«Я тороплюсь, Тедди», – сказал он. «У меня дела, а вы приезжайте ко мне сегодня обедать».
«Вот и отлично», – ответил Эдвард.
«Вы очень любезны, мистер Джексон», — холодно сказал Бейтман. «Но видите ли, я здесь совсем ненадолго. Мы отплываем завтра. Надеюсь, вы извините меня, если я не приеду».
«Никаких отговорок. Я накормлю вас настоящим таитянским обедом. Моя жена чудесно стряпает. Тедди вас привезет. Приезжайте пораньше, полюбуйтесь закатом. Если захотите, я устрою вас обоих на ночь».
«Конечно, приедем», — сказал Эдвард. «Когда приходит пароход, в гостинице всю ночь адский шум, а у вас мы славно поболтаем».
«Я просто не могу отпустить вас, мистер Хантер. Вы должны мне рассказать о Чикаго и о Мэри», — сердечнейшим тоном продолжал Джексон.
Он кивнул и отошел, прежде чем Бейтман успел вымолвить хоть слово.
«У нас на Таити отказываться не принято», — засмеялся Эдвард. «Да к тому же тебя нигде так вкусно не накормят».
«Почему он сказал, что его жена хорошо стряпает? Я слышал, она в Женеве».
«Далековато для жены, а?»
— заметил Эдвард. И он давненько с нею не виделся. Я подозреваю, что он говорил о другой жене.
Бейтман ответил не сразу. Лицо у него стало серьезное,
но, подняв глаза, он поймал на себе смеющийся взгляд Эдварда и гневно вспыхнул. «Арнольд Джексон – жулик и негодяй», – сказал он.
«Боюсь, что ты прав», – с улыбкой ответил Эдвард.
«Не понимая, что может быть общего с ним у порядочного человека».
«Возможно, я непорядочный человек».
«Вы часто с ним видитесь?»
«Да, очень. Он принял меня в племянники».
Бейтман подался вперед и впился глазами в Эдварда.
«Он тебе нравится?»
«Очень. Но разве ты не знаешь, что он жулик, что его судили? Разве здесь этого не знают? Его надо изгнать из цивилизованного общества».
Кольцо дыма от сигары Эдварда поплыло в неподвижном благоуханном воздухе, и он проводил его взглядом.
«Я думаю, Джексон – самый первостатейный плут», – сказал он наконец. «И я не уверен, что его стоит оправдывать, хотя бы он и покаялся в своих грехах. Он был обманщик и лицемер. Этого не вычеркнешь. Но я не встречал собеседника приятней. Он научил меня всему, что я знаю».
«Чему это он тебя научил?» — изумленно воскликнул Бейтман.
«Как жить?»
Бейтман иронически рассмеялся.
«Хорош учитель, нечего сказать. Так вот, почему ты упустил случай разбогатеть и теперь зарабатываешь на жизнь, стоя за прилавком в грошовой ловчонке?»
«Он удивительный человек», — сказал Эдвард, добродушно улыбаясь.
«Может быть, вечером ты и сам поймешь, что я хочу сказать».
«Я не собираюсь обедать у него, если ты это имеешь в виду. Никогда ты меня не уговоришь переступить порог его дома».
«Бейтман, сделай это для меня. Мы столько лет были друзьями, ты не можешь мне отказать, ведь я прошу тебя». В тоне Эдварда было что-то совсем незнакомое Бейтману. Он говорил мягко, но перед этой мягкостью трудно было устоять.
«Но если так, придется мне поехать», — сказал Бейтман с улыбкой.
«И потом», — рассудил он, — «совсем не вредно узнать Арнольда Джексона поближе. Ясно, что он забрал большую власть над Эдвардом, и если предстоит бороться с ним, необходимо понять, в чем состоит эта власть». Чем больше он беседовал с Эдвардом, тем явственнее понимал, как тот переменился. Он чувствовал, что следует быть осторожнее, и решил не открывать истинные причины своего приезда, пока не нащупает верный путь. Он принялся болтать о том, о сём, о своих успехах в делах за время поездки, о политических новостях в Чикаго, об общих знакомых, вспомнил те времена, когда они учились вместе. Наконец Эдвард сказал, что ему пора возвращаться в лавку, и обещал заехать за Бейтманом в 5 часов, чтобы вместе отправиться к Арнольду Джексону.
«Между прочим, — сказал Бейтман, выходя вместе с Эдвардом из сада, — я думал, ты живешь в этой гостинице. Кажется, здесь это единственное приличное место».
«Ну нет, для меня тут слишком роскошно», — засмеялся Эдвард. «Я снимаю комнату за городом, там дешево и чисто».
«Насколько я помню, в Чикаго для тебя было важно совсем другое».
«Чикаго.
Что ты хочешь сказать, Эдвард? Чикаго – лучший город в мире».
«Верно», – ответил Эдвард.
Бейтман быстро взглянул на него, но лицо Эдварда было непроницаемо. «Когда ты думаешь вернуться?»
«Сам не знаю», – улыбнулся Эдвард.
Ответ Эдварда, его тон потрясли Бейтмана. Но прежде чем он успел спросить, в чем дело, Эдвард помахал рукой проезжавшему в машине метису.
«Подвези-ка меня, Чарли!» сказал он. Он кивнул Бейтману и побежал к машине, остановившейся в нескольких шагах от ворот гостиницы. Бейтман остался один разбираться в путанице впечатлений. Эдвард заехал за ним в расхлябанной двуколке, в которую была запряжена старая кобыла, и они поехали берегом моря. По обе стороны дороги тянулись плантации кокосовых пальм и ванили. Изредка попадалось на глаза огромное манговое дерево, в пышной зелени которого прятались желтые, алые, пурпурные плоды. Порой за деревьями на миг открывалась синяя гладь лагуны, и на ней там и сям крохотные островки, увенчанные высокими пальмами. Дом Арнольда Джексона стоял на пригорке, и к нему вела лишь узкая дорожка, поэтому они распрягли кобылу, привязали ее к дереву, а двуколку оставили на обочине. «Ну и порядки», — подумал Бейтман. У дома их встретила высокая, красивая, но уже не молодая туземка, которой Эдвард крепко пожал руку. Потом он представил ей Бейтмана. «Это мой друг, мистер Хантер. Мы будем у вас обедать, Лавиния». «Очень хорошо», — сказала она, и лицо ее осветилось улыбкой. «Арнольд еще не воротился». «Мы пока искупаемся, дайте-ка нам с мистером Хантером парео». Женщина кивнула и вошла в дом.
«Кто это?» – спросил Бейтман.
«Да это Лавиния, жена Арнольда». Бейтман сжал губы, но ничего не сказал. Через минуту она вернулась со свертком, который и вручила Эдварду. Крутой тропинкой мужчины спустились на берег в кокосовую рощу. Они разделись, и Эдвард показал другу, как превратить длинный красный лоскут, называемый парео, в аккуратные купальные трусики. Скоро они уже плескались в теплой, неглубокой воде. Эдвард был превосходно настроен. Он смеялся, кричал, пел, совсем как 15-летний мальчишка. Никогда прежде Бейтман не видел его таким веселым. А потом... Когда они лежали на берегу и курили, пуская дым в прозрачный воздух, Бейтман только диву давался, глядя на беззаботного, ликующего Эдварда.
«Ты, я вижу, доволен жизнью», — сказал Бейтман.
«Вполне». Они услыхали какой-то шорох и, оглянувшись, увидели идущего к ним Арнольда Джексона.
«А я за вами», — сказал он. «Понравилось вам купание, мистер Хантер?»
«Очень», — ответил Бейтман. Арнольд Джексон уже успел снять свой щеголеватый полотняный костюм, теперь на нем было только парео. Он был босиком, все тело покрыто темным загаром. Его белоснежные кудри и лицо аскета странно не вязались с этим туземным нарядом, но держался он уверенно и свободно.
«Если вы готовы, пойдемте в дом», — сказал он.
«Сейчас я оденусь», — ответил Бейтман.
«Да разве вы не захватили для своего друга парео, Тедди?»
«Он, наверное, предпочтет свой костюм», — улыбнулся Эдвард.
«Ну, разумеется»,
— мрачно отозвался Бейтман, видя, что Эдвард опоясался набедренной повязкой и уже готов идти. А сам он еще и рубашку не надел.
«А ногам не больно босиком?» — спросил он. «Мне показалось, дорога каменистая».
«Ну, я привык».
«Приятно переодевшись в парео, когда возвращаешься из города», — сказал Джексон. «Если вы собрались бы здесь остаться на Таити, я бы очень советовал вам позаимствовать эту привычку. Я, пожалуй, не видывал одежды разумней. Прохладно, удобно и недорого».
Они поднялись к дому, и Джексон вел их в просторную комнату с выбеленными стенами, где стоял накрытый к обеду стол. Бейтман заметил, что на нем 5 приборов. «Ева!» — позвал Джексон. «Выйди, покажись другу Тедди и приготовь нам коктейли». Потом он подвел Бейтмана к широкому низкому окну. «Смотрите», — сказал он и торжественно повел рукой. «Смотрите хорошенько. Кокосовые пальмы беспорядочной толпой спускались по крутому склону к лагуне. И в вечернем свете она вся переливалась нежными красками, точно грудь голубки. Неподалеку, на берегу ручья, теснились туземные хижины, а у рифа четко вырисовывался силуэт челна и в нем два рыбака. Дальше открывался беспредельный простор Тихого океана, и в 20 милях воздушный, бесплотный, точно сотканный воображением поэта, виднелся несказанной прелести остров Муреа. Красота была такая, что у Бейтмана дух захватило. «В жизни не видел ничего подобного», — вымолвил он наконец. Арнольд Джексон, не отрываясь, смотрел на раскинувшуюся перед ним картину, и взгляд у него был мечтательный и мягкий. Тонкое задумчивое лицо его было сосредоточено и строго. И, взглянув на него, Бейтман вновь поразился его необычайной одухотворенности. «Истинная красота!» — прошептал Арнольд Джексон. «Нечасто случается видеть ее лицом к лицу. Смотритесь в нее, мистер Хантер. Такого вы уже никогда больше не увидите, ибо мгновение приходящее, но память о нем всегда будет жить в вашем сердце. Вы коснулись вечности». Голос его был глубок и звучен. Казалось, ему ведомы одни лишь возвышенные мысли и чувства. И Бейтман не без труда напомнил себе, что человек, говорящий это, преступник и злостный обманщик. Но тут Эдвард, словно услыхав что-то, быстро обернулся. «Моя дочь, мистер Хантер». Бейтман пожал ей руку. У нее были великолепные темные глаза и смеющийся алый рот. Но кожа смуглая и вьющиеся волосы, рассыпанные по плечам, угольно-черные. Весь наряд — один только розовый ситцевый балахон, ноги босы, а на голове венок из белых душистых цветов. Прелестное создание, словно богиня полинезийской весны. Она слегка смутилась, но не больше Бейтмана, который с самого начала чувствовал себя здесь крайне неловко, и пришел в еще большее замешательство, увидев, как эта маленькая сильфида опытной рукой смешала 3 коктейля. «Сделай-ка нам покрепче, девочка», — сказал Джексон. Она разлила коктейли по бокалам и с очаровательной улыбкой подала их мужчинам. Бейтман льстил себя надеждой, что он в совершенстве владеет тонким искусством смешивать коктейли. И не на шутку удивился, когда оказалось, что этот коктейль превосходен. Джексон заметил невольное восхищение на лице гостя и горделиво рассмеялся. «Не дурно, а? Я сам обучал девочку. А ведь в былые времена в Чикаго я любому бармену мог дать 100 очков вперед. В тюрьме от нечего делать я развлекался тем, что придумывал новые коктейли. Но если уж говорить всерьез... Нет ничего лучше сухого мартини». Бейтман вздрогнул точно от удара. Кровь прилила к его щекам и тотчас вновь отхлынула. Он не находил слов, но тут в комнату вошел туземец с огромной суповой миской. Все сели за стол. Скользь брошенное замечание о коктейле, как видно, пробудило в Арнольде Джексоне цепь воспоминаний. И он стал рассказывать о днях, проведенных в тюрьме. Говорил легко, свободно и беззлобно, словно прошел курс наук,
где-то в чужой стране и теперь делился впечатлениями. Обращался он к Бейтману, и Бейтман поначалу смутился, а потом и вовсе не знал, куда деваться. Он видел, что Эдвард не сводит с него глаз, и глаза эти искрятся лукавством. Он багрово покраснел, решив, что Джексон потешается над ним. Вдруг почувствовал себя дураком, хотя для этого, конечно, не было никаких оснований, и обозлился. Ну и бесстыдство. Другого слова не подберешь. И цинизм этого Арнольда Джексона, все равно, подлинный он или напускной, просто возмутителен. Обед шел своим чередом. Чем только не почивали Бейтмана. И сырой рыбой, и еще какими-то непонятными кушаньями. Он пробовал их из одной только вежливости, но к величайшему своему удивлению убеждался, что они очень даже вкусны. А потом случилось самое убийственное для Бейтмана происшествие за весь этот вечер. Перед его прибором лежал небольшой венок, и, желая поддержать разговор, он что-то сказал о красоте цветов. «Ева сплела его для вас», — сказал Джексон. «Да, видно, постеснялась отдать». Бейтман взял венок в руки и вежливо поблагодарил девушку. «Вы должны его надеть», — сказала она с улыбкой и покраснела. «Я? Ну что вы!» «Это очень милый таитянский обычай», — сказал Арнольд Джексон. Перед его прибором тоже лежал венок, и он возложил его себе на голову. Эдвард последовал его примеру. «Боюсь, мой костюм не подходит к случаю», — поежился Бейтман. «Хотите парео?» — с живостью спросила Ева. «Я мигом принесу». «Нет, весьма признателен. Мне и так удобно».
«Покажите ему, как надевают венок, Ева», — сказал Эдвард.
В эту минуту Бейтман ненавидел своего лучшего друга. Ева встала из-за стола и с веселым смехом возложила венок на его черные волосы. «Он вам очень к лицу», — сказала миссис Джексон. «Правда, Арнольд?»
«Ну, конечно».
Бейтмана даже пот прошиб.
«Какая жалость, что уже темно», — сказала Ева. «А то бы мы вас троих сфотографировали».
Бейтман возблагодарил свою счастливую звезду. Конечно, вид у него дурацкий. Синий костюм, стоячий воротничок, все строго, аккуратно, как подобает джентльмену. И вдруг на голове этот нелепый венок. Он негодовал. Никогда еще ему не стоило такого труда сохранять хотя бы видимость любезности. Его бесил этот старик во главе стола, полуголый, с лицом святого и с живыми цветами на красивых белых кудрях. Просто чудовищно. Но вот обед кончился. Ева с матерью остались убирать со стола, а мужчины вышли на веранду. Было очень тепло, и воздух напоен ароматом белых ночных цветов. Полная луна сияла в безоблачном небе, и лунная дорожка протянулась по широкой глади океана, уводя в беспредельные просторы вечности. Арнольд Джексон нарушил молчание. Своим звучным, мелодичным голосом он заговорил о туземцах, о древних легендах Таити. То были диковинные рассказы о былых временах, об опасных путешествиях в неведомые края, о любви и смерти, о ненависти и мщении, рассказы об искателях приключений, открывших эти затерянные в океане острова, о мореплавателях, которые селились здесь и брали в жены дочерей славных вождей таитянских племен, о пестрой жизни бродяг и авантюристов, промышляющих на этом серебристом побережье. Бейтман, возмущенный до глубины души, поначалу слушал Джексона угрюмо. Но вскоре какое-то колдовство таившаяся в этих рассказах, завладела им, и он сидел точно завороженный. Романтический мираж заслонил от него трезвый свет будней. Уж не забыл ли он, что Арнольд Джексон красноречив, как змей, что своим красноречием он выманивал миллионы доверчивых людей, что это красноречие едва не помогло ему ускользнуть от кары за его преступление? Не было на свете человека сладкоречивей, и никто на свете не умел так вовремя остановиться. Неожиданно Джексон поднялся. «Ну, мальчики, вы давно не виделись. Я ухожу. Вам надо поболтать. Когда захотите лечь, Тедди покажет вам, где постель».
«Но я вовсе не собирался оставаться у вас ночевать, мистер Джексон», — сказал Бейтман.
«Это куда удобнее. Мы позаботимся, чтобы вас вовремя разбудили». И, любезно пожав руку гостю, Арнольд Джексон откланялся, величавый, точно епископ в полном облачении.